Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 11 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Для этого есть телефонный номер 7373948, код 495. Движение. Сегодня сложный день с точки зрения трафика. Если есть возможность не ехать, лучше не ехать. Вот как выглядит прогноз. Я, честно говоря, даже не помню, когда было что-то подобное в последнее время. 6 баллов прямо сейчас, причем то 6, то 7 баллов. Дальше по прогнозам 7 баллов в 5 вечера, 8 баллов в 6 вечера и 9 баллов в 7 вечера. В 8 вечера сегодня нам обещают 7-бальные пробки. Напомню, прямо сейчас то 6, то 7 баллов. При этом очень много красного, очень много бордового в центре города. Прежде всего обращаем внимание на то, что происходит в районе Таганской площади, в районе Курского вокзала, на всех набережных Яузы. Не то чтобы на всех набережных Яузы, но еще и на всем протяжении набережных Яузы. Почти на всем протяжении. На третьем транспортном кольце почти на всем протяжении тоже довольно существенные пробки. Причем вот та пробка, о которой мы каждый день говорим, от Беговой в сторону проспекта Мира, сегодня не от Беговой, а получается, что от Тульской, что ли? От Тульской через Лужники, через Сити, через Беговую, через Савеловскую до проспекта Мира. Причем там много бордовых фрагментов. Как вы понимаете, ехать придется очень долго. 7 баллов, пока говорил, уже не переключается 6-7. 7 баллов прямо сейчас. Как максимум 9-бальные пробки по прогнозам в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия, как пишут, вошла в тройку стран большой двадцатки в мире с самыми высокими доходами от торговли. Чем это лидерство объяснить? Речь идет о доходах от проданного или от разницы между тем, что куплено и что продано? Первая тема. Вторая. Росфинмониторинг получил полный доступ к картам МИР и системе быстрых платежей всех граждан. Теперь данные об операциях по картам и о платежах через СБП будут поступать, как пишут, не банк, а напрямую Росфинмониторинга. Что меняется для граждан в этой связи? Какие транзакции могут вызывать подозрения? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Взрыв в Волгоградской области. В городе Петров-Вал обрушился многоквартирный дом. И вот из срочных сообщений пункт временного размещения разворачивают для жильцов этого дома. Говорят о соответствующем поручении губернатора Бочарова в этой связи. И вот еще одно срочное сообщение. Сотрудники МЧС спасли человека из-под завалов дома в городе Петров-Вал в Волгоградской области. Еще 48 человек эвакуировали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Российской Федерации. Площадь обрушения, как говорят, на четвертом этаже дома дело было, составила 90 квадратных метров. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжается.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот еще одно срочное сообщение. Многоэтажка под Волгоградом, где произошло ЧП с газовым оборудованием, аварийной не была. Еще про взрыв газа РИА Новости пишет. При взрыве газа под Волгоградом произошло частичное разрушение. И опять про площадь 90 квадратных метров. Дом не был аварийным и построен был в 1965 году. На данный момент, по сообщениям агентства РИА Новости, 4 человека, в том числе ребенок, при этом ЧП пострадали. Следим за ситуацией. Переходим к первой теме для обсуждения. Россия вошла в тройку стран большой двадцатки с самыми высокими доходами от торговли. Об этом пишет тоже агентство РИА Новости. Ссылается, соответственно, на анализ открытых данных. Речь идет об уровне профицита внешней торговли. Третье место среди стран большой двадцатки. С января по сентябрь 2025 года наибольший чистый доход от внешней торговли получил Китай. Это почти 875 миллионов миллиардов долларов. На втором месте Германия, профицит 169,4 миллиарда долларов. А Россия замыкает тройку лидеров с показателем 101,7 миллиардов. Южная Корея увеличила экспорт над импортом на 51 почти миллиард долларов. Саудовская Аравия на 43. Положительное сальдо торгового баланса Италии 40 миллиардов. Индонезии 33,5. Австралии 22,7 миллиарда. У 8 стран большой двадцатки торговля оказалась в дефиците. Наибольший минус у Соединенных Штатов Америки 713,7 миллиарда долларов. Еще отрицательное сальдо у Индии, Турции, Франции, Мексики, Великобритании, Канады и Японии. Александр Ферранчук, кандидат экономических наук и старший научный сотрудник в лаборатории международной торговли. Это в Институте экономической политики имени Гайдара. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, чем объяснить это третье место Российской Федерации? Хорошо торговали.
Ну, надо вспомнить, что в России, в принципе, традиционно был значимый профицит торговли, особенно товарами. По услугам там незначительный дефицит. И в целом не надо думать, что это показатель чего-то однозначно позитивного. Там есть и свои подводные камни, но глобально можно сказать, что в период начала санкций у нас произошло достаточно оперативное и в целом эффективное перенаправление экспорта, который из-за того, что он сырьевой, его проще продавать на альтернативные рынки. Иногда требуются дисконты, но они достаточно быстро сходят к незначительным величинам. А вот с импортом оказалось несколько сложнее. И по импорту сильнее ударили разные транзакционные вещи и разрушение логистики. В результате можно сказать, что отчасти профицит связан с тем, что российский экспорт оказался устойчивее к санкционному давлению по сравнению с импортом.
А, еще раз, российский экспорт по сравнению с импортом? То есть мы продаем неплохо, а мы покупаем неплохо. Плохо?
Мы покупаем плохо, тут есть ряд причин. Это и то, что достаточно большая часть товаров производится только в развитых странах и дружественных странах. Например, России очень сложно купить самолет, который она раньше покупала, естественно, либо брала в лизинг. У нас есть проблемы с импортом услуг, очевидные, в том числе в сфере IT. У нас достаточно сильное влияние на импорт инвестиционных товаров, ну то есть это машин, оборудование, средств производства, связано с тем, что высокая ключевая ставка не позволяет компаниям на кредитные деньги в нормальном режиме эти товары покупать.
Еще вопрос.
Да. Импорт оказался несколько слабее.
Еще вопрос. А почему у соизмеримых стран получаются такие разные показатели вот этого самого доходов от торговли между странами, международных доходов от торговли? Например, та же Германия. Чем это можно объяснить? В полтора раза больше, чем у России. Но уж про Китай не говорю. Там 875 миллиардов долларов. 8 раз больше.
Ну, давайте скажем так, что показатель в целом нестабилен, именно профицит или дефицит торговли. Он на самом деле мало что говорит о здоровье экономики, если так грубо об этом думать. Например, есть Канада, которая сейчас, в общем, в дефиците скорее, и это не говорит о том, что в Канаде есть большие проблемы. Просто здесь очень сложный механизм, баланс между экспортом, импортом, который включает в себя инвестиционные товары, необходимые для развития производства, и то, где находится текущее соотношение экспорта и импорта, во многих странах оно меняется. То есть у Канады там бывало и положительное, сейчас отрицательное немножко. У России оно сильно менялось в последние годы из-за динамики цен на сырье. То есть можно сказать, что показатель в целом не самый информативный. А почему вот так сложилось конкретно для России? Ну вот, у нас импорт немножко подводит.
Хорошо, и импорт, говорите, вы немножко подводит. А что можно сделать в нынешних условиях для того, чтобы, если мы соглашаемся с формулировкой «импорт подводит», чтобы импорт не подводил?
Ну, у нас есть и был очевидный канал поставок, например, импорта через страны ЕС. Сейчас его начинают более подробно проверять, и там, возможно, будет некоторое снижение импорта из-за этого. Но глобально я бы сказал так, что при охлаждении спроса в экономике в целом, конечно, следует ожидать снижения инвестиционной активности, а ставка действительно не позволяет компаниям импортировать необходимое оборудование в тех объемах, которых они хотели бы делать.
Все-таки наши слушатели не очень понимают суть нашего разговора. 724-й просит уточнить, нам импорт не нужен или не продают? Импорт – это то, что мы продаем, или то, что нам продают в разрезе этого разговора?
Нет, импорт – это то, что покупаем мы за рубежом. Он нам, конечно, всегда нужен. Вопрос, что импортировать. Если вы хотите построить новый завод современный, то, к сожалению, наверное, без импорта не обойтись. И поэтому, когда мы говорим про импорт и экспорт, не нужно думать, что всегда хорошо продавать больше, чем покупать. Возникает вопрос, зачем мы так много продаем миру, если мы мало покупаем у него? Это же логичный вопрос.
И логичный.
Десятилетия было большой отток капитала. Часть этого капитала, может быть, останется за рубежом по понятным причинам. А в целом, сам по себе показатель, я хочу привести к тому, что вот этот торговый баланс, он что-то говорит про экономику, но в случае России он говорит только то, что наш сырьевой экспорт оказался устойчивее к санкционному давлению, чем импорт.
Угу. А профицит торгового баланса, спрашивает 123-й, говорит о стабильности бюджета или нет?
Не сказал бы я так, что это однозначно следует. Это скорее говорит о том, что у России есть ресурсы для того, чтобы за счет, может быть, государственных компаний этот бюджет в случае чего поправить. Но, опять же, возникает парадоксальная ситуация. Из-за того, что мы много продаем и мало покупаем, валюта приходит в страну, в результате курс рубля, может быть, переукрепляется, а расходы у нас рублевые. И, получая те же суммы в долларах США, бюджет, конвертируя его по неудачному курсу, получает меньше рублей.
И все-таки...
Дополнительно курс рубля все-таки может вести к тому, что некоторые обрабатывающие производства теряют свои конкурентные преимущества.
Угу. И все-таки продолжают приходить вопросы по поводу того, почему нам не продают. Почему, что везде не продают? Почему, например, нельзя закупиться у Китая?
Ну, самолетом у Китая закупиться нельзя, потому что он их не производит. То есть есть товары, которые действительно сложно купить у нейтральных стран, недружественных, потому что они производятся только в недружественных странах. Есть очевидные ограничения для импорта просто из-за того, что структура производства в нейтральных странах не покрывает полностью вопрос российской экономики.
Угу. Теперь по поводу того, что мы экспортируем. Виталий спрашивает, мы что в мир продаем? Это электровозы, лекарства, станки, оружие или все-таки сырье, как прежде?
Безусловно, сырье. Если говорить про нефть, это у газодовода это порядка 56%, 60%, в зависимости от текущей цены на нефть. А плюс добавляем удобрения, руду, металлы, конечно же. Получаем, что процентов 85% российского экспорта – это вот такие сырьевые однородные товары.
И последнее. Возвращаемся уже от ситуации с Российской Федерацией к этому списку. Итак, у нас есть Китай, который максимум получает чистого дохода от внешней торговли, почти 900 миллиардов долларов. С одной стороны, и с другой стороны, Соединенные Штаты, у которых дефицит в торговле, минус почти в 714 миллиардов долларов. Нельзя сказать, что и то однозначно хорошо или однозначно плохо, или оценки дать можно?
Нет, нельзя сказать, что это однозначно хорошо или однозначно плохо. Есть страны, которые имеют торговый профицит, но тем не менее испытывают трудности. Есть страны, которые десятилетиями неплохо живут и развиваются с торговым дефицитом, например, США. А если говорить про Китай, он это очень умело использует, свой торговый профицит. Он активно инвестирует, скупая порты, инфраструктуру в других странах. То есть в этом плане его отток капитала из Китая, он во многом выражается в реальных покупках каких-то предприятий.
Спасибо.
Поэтому, еще раз, не очень информативный показатель.
Спасибо. Александр Фиранчук, кандидат экономических наук и старший научный сотрудник лаборатории международной торговли в Институте экономической политики имени Гайдара.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
Продолжают приходить срочные сообщения, заявления Эрмитажа по поводу задержанного в Польше Александра Бутягина. Как говорят в Эрмитаже, цитирую по агентству РИА Новости, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований. Еще одно срочное сообщение. Минтранс Российской Федерации называет неприемлемым долгое нахождение пассажиров в самолетах в период ограничений в аэропортах, и каждый случай, как говорят в Минтрансе, будут разбирать отдельно. Следующая тема. Росфинмониторинг получает теперь данные обо всех операциях по картам МИР и о платежах через СБП. Теперь эти данные поступают не только банкам, но и напрямую Росфинмониторингу. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг будет получать от национальной системы платежных карт все сведения об операциях, которые россияне проводят по картам МИР, а также по транзакциях в рамках системы быстрых переводов или через единый QR-код. Это из поправок в знаменитый антиотмывочный закон 115 ФЗ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях уже буквально на днях. Сейчас в Росфинмониторинг поступают данные об операциях россиян по картам в рамках СБП через банки, которые просили упростить процедуру и жаловались на и без того высокую нагрузку. То есть сейчас эта информация есть, но она идет через банки. Теперь будет напрямую. Что изменится? Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев к нам присоединяется. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что изменит вот этот прямой контроль Росфинмониторинга?
Ну, вот из вашего сообщения следует моментально, что изменится. Изменится то, что была большая нагрузка на много банков, на каждый банк. А теперь вся эта нагрузка сложится и переложится на Росфинмониторинг. Ну, что изменится? И сейчас банки, ну, либо действительно захлебываются в этой информации и не могут разобраться, либо делают вид. А теперь все эти захлебы перекинутся на Росфинмониторинг. Ну, что будет делать Росфинмониторинг?
Вопрос. Не будет ли проблем?
Ну, не сможет он адекватным образом разобраться. Проблемы, как обычно, потеряли за углом, и ищем под фонарем. Вопрос совершенно полицейский. Либо мы научимся ловить мошенников и сдавать их, так сказать, в суд, и затем в места не столь отдаленные, либо мы все время будем бегать под фонарем.
Тут еще одно требует уточнения. Так все-таки все операции автоматически передаются Росфинмониторингу сейчас через банки, потом напрямую, или только те, по поводу которых существуют запросы?
Ну, это не очень понятно. У меня такое впечатление, что те, которые будут определены как сомнительные.
А просто тут тогда возникает следующий вопрос. Мы понимаем, что такое, какая из операций может показаться сомнительной? Одно дело банку, другое дело Росфинмониторингу.
Не очень понимаю. Может быть, я неправильно это интерпретирую, все будут передаваться, но тогда мое возражение делается еще более убедительным.
Виталий 618 пишет, а может быть, тогда Росфинмониторинг начнет контролировать карты условных бабушек, которые обычно проводят операции на пару тысяч, а вдруг начинают снимать миллиарды миллионов?
Ну, предполагается это, но бабушек так много, что реально контролировать невозможно. Нету хорошего способа обратной связи. Вот у меня на первом месте по частоте обращений жалобы на банки, которые блокируют счета. Потому что гражданин, счет которого заблокирован, никак не может с банком объясниться. Ну, если не придуман способ обратной связи, ну, как мы узнаем, действительно человек под давлением кому-то, какому-то бандиту перевел деньги, или это не бандит, а его, там, я не знаю, бабушку, которой он помогает. Ну, нету ответов на эти вопросы.
Тогда еще один уточняющий вопрос. Люди жалуются, и действительно, вы упомянули об этом только что, на то, что у них довольно много времени уходит на то, чтобы разобраться с банком, если какая-то из операций показалась банку подозрительной. А если подозрительная операция теперь будет казаться не банку, а Росфинмониторингу?
Ну, тогда, значит, во много раз сложность расследования увеличится, потому что Росфинмониторинг, во-первых, будет получать все сведения о транзакциях, а во-вторых, он будет получать сведения всех банков о транзакциях. Но это будет сумасшедший дом.
Владислав 408 прав, говорит, что в результате изменится одно. Теперь хорошие, добрые люди из МВД и ФСБ будут к злодеям приходить быстрее, чем сейчас.
Ну, это оптимист большой вам пишет.
Алексей 495 спрашивает, а следующий шаг возможен, чтобы Росфинмониторинг, а не банки, начали блокировать подозрительные транзакции?
Ну, вот они это и предполагают, что они это будут делать. Зачем им узнавать, какие транзакции плохие, которые, какие хорошие, если они никаких действий не могут предпринять.
Угу. Тогда еще все-таки более-менее понятно, какие транзакции считаются сейчас подозрительными, какие нет?
Нет, не очень понятно. Я регулярно получаю жалобы и пытаюсь в очередной раз разобраться. Та транзакция, которую заблокировали вопреки желанию собственника счета, она подозрительная или нет, и как правило, не могу этого понять.
Когда говорят, что, к примеру, высоко вероятно, что вопросы вызовет, когда у вас там больше 30 переводов в сутки, или когда переводы более 100 тысяч рублей в день или более миллиона в месяц, или когда между зачислением денег на ваш счет и списанием денег со счета проходит, скажем, менее минуты. Это действительно вызывает подозрение?
Это вызывает подозрение, да, но именно подозрение, а дальше надо разбираться. И вот я повторяю ту претензию, которую уже высказал. Нет способа коммуницировать с собственником счета, толком с ним разобраться. Не придумали как к нему обратиться, как быть уверенным, что он отвечает, будучи в нормальном состоянии. Это все не продумано и не прописано.
Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг будет получать от национальной системы платежных карт сведения об операциях, которые россияне проводят по картам мира, а также о транзакциях в рамках системы быстрых платежей и через единый QR-код. Если сейчас подобного рода информация поступает из банков в Росфинмониторинг, то в 2026 году, когда это станет законом, все будет иначе. Информация будет идти параллельно банкам и Росфинмониторингу напрямую. Банки жаловались на ныне складывающуюся ситуацию и просили упростить процедуру. Они говорили, что это вызывает большую нагрузку, и вот теперь НСПК будет подключено напрямую к национальной системе противодействия отмывания доходов, полученных незаконным путем. Ваше сообщение. Владислав 408 полагает, что все будет так работать. Поставят фильтр на основе искусственного интеллекта и смогут отслеживать все подозрительные транзакции. Может, транзакции в Росфинмониторинге будет искусственный интеллект обрабатывать? Это и Сергей 954 в этом направлении думает. Под этим валом спрятаться легче, полагает Макар 565. Ну, а по поводу разговора о том, как что-то ищут под фонарем или не под фонарем, у 724 вопрос, а мы умеем искать не под фонарем? Виталий, говорит, вчера писал, как мне банк на 24 часа забанил на 25 тысяч. Я, говорит, позвонил в банк, объяснил, что куда, в ответ потерпите, ничего сделать не можем, извините за неудобства. Вот сейчас, при ныне существующем порядке, мы понимаем, какие неудобства и как возникают. Что будет после 1 сентября 2026 года, увидим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Для этого есть номер телефона 7373948, код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
Движений.
Прямо сейчас в городе семибальные пробки. Будьте готовы к тому, что сегодня будет с точки зрения трафика очень тяжелый вечер. Давно такого не было. 7 баллов прямо сейчас. И дальше, по прогнозам, картина будет выглядеть следующим образом. 7 баллов в 5 вечера, 8 баллов в 6 вечера, 9 баллов в 7 вечера. 8 вечера и то семибальные пробки. В пределах Садового кольца очень много бордового цвета. Прежде всего на внешнем Садовом кольце, на внешнем Бульварном кольце тоже движение очень очень медленное движение на набережных Яузы, если по ним вы хотите подъехать к центру. Особенно сложно будет многокилометровая пробка, которая, я даже не знаю, где-то, это где-то в районе Красноказарменной улицы, представляете, начинается. И вот это все до, соответственно, до Кремля. 7373948, телефон прямого эфира. Это если вы захотите добавить что-нибудь к карте московских пробок, но можете писать через смс, через смс-портал или через Телеграм. А так помните, 7 баллов прямо сейчас, 9 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Гильдия риэлторов Москвы предлагает повысить тарифы на свои услуги на 20-25%. Речь идет о минимальных ставках при продаже вторичного жилья. И внести эти изменения собираются уже в январе 2026 года. Почему речь идет о столь серьезном повышении тарифов? Есть ли какой-то экономически обоснованный уровень стоимости услуг риэлторов? Как он определяется? Первая тема. Вторая. Депутаты Государственной Думы предлагают запретить во дворах жилых домов длительную стоянку такси. Но это не когда клиентов ожидают, а, видимо, когда водители домой приезжают между сменами отдохнуть. Как относиться к такой инициативе? Почему предложения не касаются других машин, которые люди используют для работы? И вообще, нужно ли ограничивать еще и право на парковку во дворах машин каршеринга? Это ведь тоже не совсем личные машины. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Путин на совещании обсудил текущую обстановку в зоне специальной военной операции и отметил хорошую динамику на всех направлениях в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пескова. Еще про Волгоградскую область. Хлопок газа произошел в Волгоградской области, где при обрушении дома пострадали 4 человека. Именно такие формулировки ТАСС приводит со ссылкой на прокуратуру региона. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты на ленте агентства РИА Новости. Воинский реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, они успешно пресекаются. РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Владислав 408 добавляет к карте московских пробок. Пробок много. Еще раз напомню, сегодня рекордные 9 баллов по прогнозам ждут нас в 7 вечера. Московский скоростной диаметр в районе текстильщиков, пишет Владислав. В текстильщике-печатнике практически стоим. И вот Евгений 63 пишет. Сегодняшняя запись эфира программы Алексея Гудошникова до сих пор не загружено в приложении 4 восклицательных знака. И большими буквами негодую, страшно. Еще один восклицательный знак. В этом смысле мы тоже негодуем, страшно, потому что Евгений написал об этом раз, два, три, четыре, пять раз подряд. Первая тема для обсуждения. Гильдия риэлторов Москвы предложила повысить тарифы на услуги на 20-25%. Речь идет о минимальных ставках при продаже вторичного жилья. Изменения необходимо внести с 1 января 2026 года. Сказано в письме объединения, которое цитирует агентство РИА Новости. В послании отмечается, что рекомендуемый минимальный тариф на услуги столичных риэлторов при свободной продаже жилья с нового года составит 300 тысяч рублей, при альтернативной 500 тысяч. В обоих случаях сбор увеличивается до 3,5% от стоимости сделки. Соблюдение этих тарифов не является императивом, но дает представление о средней рекомендованной стоимости услуги как риэлтору, так и потребителю. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Итак, что за минимальные ставки, почему их необходимо ввести с 1 января 2026 года и кому адресовано это письмо?
Три минуты.
Прошу вас.
Да-да-да. Ну, на самом деле, речь идет именно о самом минимальном тарифе и о его увеличении. То есть это рекомендуемая цифра, которая является рекомендацией для того, чтобы сохранить качество услуги на рынке. Дело в том, что у нас меняется налоговая, скажем, размеры налоговых платежей, увеличивается налог на добавленную стоимость. Ну и, естественно, с учетом того, что в течение года количество сделок сократилось примерно на треть, Естественно, это привело к снижению доходов и специалистов, и компаний. И вот для того, чтобы сохранить стандарты качества услуги и, собственно говоря, при этом уплачивая налог, полноценно исполняя налоговые обязательства перед государством, в принципе, рекомендовано увеличить размер минимального комиссионного вознаграждения риэлтора. Спасибо.
Скажите, вот в данном случае даже заголовки новостей: гильдии риэлторов предлагает повысить тарифы на услуги на 20-25%. Кто должен принять это решение? То есть кому это предложение?
Ну, это риэлторам, которые являются членами гильдии риэлторов московской. Касается это исключительно московского тарификационного, будем так говорить, параметра. И это касается исключительно самого минимального размера вознаграждения. У всех компаний, безусловно, разные тарифы. Кто-то однозначно берет за услуги больше, кто-то меньше. Это рекомендательный параметр, и касается он исключительно московского региона.
Есть ли экономически обоснованный уровень, и если есть, то как он определяется?
Экономически обоснованного уровня нет. Есть эмпирический опыт, связанный с себестоимостью, да, работ. Дело в том, что за последние два года практически в два раза выросли тарифы агрегаторов рекламных. Выросли, собственно говоря, затраты на рекламу, на продвижение. Естественно, это ведет к тому, что при отсутствии роста цен на рынке недвижимости, при сокращении количества сделок, естественно, падают доходы. И это естественная защитная мера для того, чтобы проконтролировать уровень качества оказываемых услуг на достойном уровне.
Спасибо. Когда вы предлагаете подобного рода конкретные цифры, не похоже ли это на корпоративный сговор, как пишет Владислав 408, или картельный сговор, как это характеризует 626, в качестве вопроса? Это не оно?
Ну, я могу сказать так, что вот это первый раз за всю историю, когда есть какая-то рекомендованная, скажем, цифра, которая увеличивается. Обычно это многие десятилетия была одна и та же примерно цифра, связанная с минимальным размером вознаграждения.
Костя 873 пишет, цитирую: риэлторы ни за что не отвечают, а все документы оформляются в МФЦ. Ну, то есть люди задают вопрос, ну, за что 300 тысяч?
Нет, конечно же. На самом деле, если человек ни разу не сталкивался с услугой квалифицированного риэлтора, то, безусловно, его точка зрения ровно такая. Вопрос здесь в следующем. Что в договоре указано на оказание услуги? Риэлтор, на самом деле, на сегодня обеспечивает соответствие при продаже квартиры рыночной стоимости. Если необходимо, и для этого устанавливаются дополнительные вознаграждения, он исследует историю перехода права собственности. Не каждый риэлтор это может сделать, а только компании, обладающие специалистами, которые способны это сделать, потому что квалификация каждого агента на рынке, конечно же, не позволяет на сегодня провести такую правовую экспертизу. Дальше риэлтор тратит деньги на рекламу, прежде всего, если он представляет интересы продавца. И на самом деле, если вы оцените затраты рекламные, то поймете, что для того, чтобы продать квартиру в рынке быстро и хорошо, иногда можно потратить и до 50 тысяч в месяц. Это только на одном агрегаторе. Поэтому разговоры о том, за что отвечает, за что не отвечает, это вопрос профессиональных стандартов. Но я могу сказать одно – что риэлтор – это единственная профессия, в которой человек получает вознаграждение только в том случае, если сделка случилась. А он не берет никакой почасовой платы, как это делают юристы, адвокаты. Он не берет платы просто за участие в заседаниях в судах, как это делают адвокаты. Риэлтор получает исключительно только в том случае, если квартира продана либо куплена его клиентом, И, естественно, он сопровождает сделку, обеспечивает безопасные взаиморасчеты, организует процессы просмотров квартир или показов квартир, договаривается с людьми об этих показах. Поэтому, если человек в состоянии взять все это на себя, и в том числе организацию показов, просмотров, проверку документов, то вполне, конечно, значит, он обладает необходимой квалификацией и способен с этим справиться.
Сейчас...
Ему риэлторская услуга не нужна. Да.
Сейчас много вопросов по поводу того, что происходит прежде всего на вторичном рынке недвижимости. Все ждут даже решения Верховного суда по некоторым делам. Скажите, а как риэлторы могли бы помочь в подобного рода ситуациях? Или никак?
Ну, если мы говорим об эффекте Долиной, то как раз с моей точки зрения риэлторы очень серьезно помогают в этой ситуации, потому что риэлтор помогает именно покупателю сформировать документальную базу при проведении сделки, которая позволяет ему защитить свои права в процессе судебного разбирательства, если такое возникнет, и доказать свою добросовестность. Вот это очень важная составляющая. И, естественно, заключение договора с риэлтором – это как раз и есть проявление разумной осмотрительности на рынке недвижимости со стороны добросовестного приобретателя. Вот это очень важная составляющая. И, собственно говоря, риэлтор, он оценивает потенциальные риски утраты права собственности покупателям. То есть он, естественно, анализирует поведение человека, который продает квартиру, он старается предотвратить потенциальные риски и может просто дать рекомендацию в отношении этого человека сделку не проводить. Обеспечивает безопасность взаиморасчетов. Например, в каких-то ситуациях расчеты происходят по рекомендациям риэлторского стандарта уже после подписания акта приемки-передачи, например, что тоже понижает достаточный объем риска. Поэтому здесь вопрос ровно в следующем. Риэлтор сегодня, если он действует на стороне покупателя, однозначно снижает потенциальные риски утраты права собственности в дальнейшем. Он, конечно, не может дать стопроцентной гарантии, но ее сегодня не даст, наверное, никто, даже страховая компания, которая страхует титул.
Хорошо, России, тогда последнее. Итак, вы предлагаете повысить тарифы на услуги риэлторов на 20-25%. Думаете, так и получится?
Ну, во-первых, мы не предлагаем повышать на 20-25%, а предлагаем повысить минимальный тариф вознаграждения риэлтора. Есть компании, которые работают, и частные маклеры, которые работают гораздо дешевле. Вопрос в том, что состав услуги, которую оказывает риэлтор в данном случае, он в десятки раз ниже и по качеству, и по содержанию, чем те тарифы, которые обеспечивают сегодня эту сделку.
Я правильно понимаю, вы говорите о том, что да, повысятся цены, но тарифы повысятся не у всех, значит, средний рост будет меньше.
Ну, на самом деле речь идет о повышении только минимального тарифа. То есть про все остальные тарифы компании, да и вообще в принципе тарифы компании сами устанавливают. Это исключительно рекомендация.
Спасибо. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. 357-й, правда, в этой связи пишет: минимум всегда тянет вверх все остальное. Дмитрий, 148-й, задается вопросом, насколько страховка титула спасает покупателя при проблемах со сделками после ее проведения. А Владиславу, 408-му, кажется, что за 300 тысяч он, как клиент, не должен даже с кресла дома вставать, а риэлтор должен все сделать и принести ему все документы и подобрать нужную квартиру. Напомню, речь идет про 300 тысяч только при свободной продаже жилья с Нового года в Москве. При альтернативной речь идет уже про 500.
Говорит Москва. Поток.
Следующая тема. Депутаты Государственной Думы предлагают запретить длительную стоянку такси во дворах. Письмо со соответствующей инициативой направлено на имя главы Минтранса Андрея Никитина, это вице-спикер Госдумы Владислав Дованков, а также парламентарии Ярослав Самылин и Сардана Авксентьева. Они отмечают, что действующие ПДД, в которых прописано ограничение на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не подразумевают такого запрета для легковых такси. Предлагаем, говорит, рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку, в скобках длительную парковку, автомобилей, внесенных в реестр легковых такси в жилых зонах и на дворовых территориях. Исключение должно быть сделано только для краткосрочной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа. Депутаты подчеркивают, что территории у жилых домов становятся бесплатными стоянками для водителей такси. Это создает острый дефицит парковочных мест для местных жителей. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», к нам присоединяется. Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как относитесь к этой инициативе?
Да, плохо на самом деле отношусь, потому что это нелогично в современное время и в современных условиях.
Алло? И попробуем перезвонить, наверное, мы для того, чтобы восстановить связь. Одобряет 357-й, Алексей 792-й. В нашем дворе жителям места не хватает. Еще такси, каршеринг, газели умудряются на ночевку приехать. Зачем они нам, жителям? А вы думаете, газели сами по себе ночуют? Ведь, скорее всего, они там ночуют, потому что они ваши, жителей. Уже все дворы такси заставлены, пишет Евгений 953-й. Евгений, а у вас машина есть? Вот мне интересно, а ваша машина в этом дворе стоит? Ведь тогда, получается, и ее надо из двора убирать. Ну, потому что у вас машина стоит, а, к примеру, водитель такси тоже живет в вашем доме. А, давайте голосование проведем, пишет Руслан 544-й. Давайте не будем. Мы же как раз обсуждаем вот эту историю. Хорошая идея, пишет Виталий. Спецтранспорт должен стоять на своей стоянке в таксопарке. А если это личный автомобиль, который какое-то время используется как такси? И, соответственно, все правила выполняет. Он пока работает такси, он такси. Как только смена закончилась, он личный автомобиль. И тогда, получается, вы запрещаете личный автомобиль. А если вы запрещаете кому-то из соседей ночью оставлять рядом с домом личный автомобиль, тогда ведь придется запрещать и вам. А что делать, если таксист живет в этом доме? Задается вопросом 317-й. Павел говорит, машина такси моя личная. Я как хочу, обклею машину. Ну да, сейчас другая история. Ведь вы же эту машину используете для работы. Но тогда возникает вопрос, а что делать с другими автомобилями? Ну вот тогда же надо будет у каждого из жителей дома выяснить, а эти самые автомобили, они для работы случайно не используют? И если используют, тогда тоже убрать из двора. А теперь каршеринг. Это вообще автомобили юридических лиц. Что они могут делать во дворах? 7373948. Да, прошу коротко.
Да, здравствуйте, друзья. Вы понимаете, какая история о двух концах палка, как обычно. Весь рабочий транспорт, коммерческий транспорт, конечно, не должен стоять. Но тут возникает вопрос, куда его ставить? Организуйте стоянки, как были раньше таксопарки многоэтажные, где-нибудь там. За МКАДом, в районе там...
А если после работы вы на этом автомобиле занимаетесь не коммерцией, а жену повезли куда-то?
Тогда надо второй для жены автомобиль иметь.
Второй, я понял, договорились. Надо увеличить количество автомобилей. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», попытка номер два. Максим Иванович, дослушиваем.
Да, да, все-таки, мне кажется, этот запрет, он нелогичен, потому что это транспортное средство точно такое же. Сейчас масса людей, самозанятых, ИП, которые занимаются деятельностью такси. И на самом деле я не очень понимаю возмущение местных жителей, которые возмущаются, что в их дворе стоят автомобили такси. Это точно такие же автомобили, просто они могут быть другого цвета и с фонарем легкого такси. И такой запрет, на самом деле, он есть в документах Минтранса. Но это старые такие еще советские документы, когда были таксопарки, да, когда водитель должен был приехать в таксопарк и ставить там машину. Сейчас, когда масса людей, частных лиц занимаются таким извозом, иногда это подработка, иногда это основной вид деятельности, ну, смысла в таком запрете просто никакого нет.
Если мы все-таки идем по этому пути, то что делать с другими людьми, которые используют свои личные автомобили на работе?
Сложно сказать. И если все-таки примут какие-то ограничения для такси, ну, чем это обернется, сказать абсолютно сложно, потому что, посмотрите, сейчас вот в Москве, да, если взять любую пробку, она на треть будет состоять из автомобилей такси. Эти автомобили куда-то надо все равно парковать. Да. Если мы их не паркуем во дворе, где мы их будем парковать? Где будет будут размещаться.
Ну, да, представим себе, что это некие стоянки для коммерческого транспорта.
Некие стоянки, да. Вот за них нужно будет платить. И в конце концов платить за них будем мы с вами как потребители, потому что стоимость услуги тогда она возрастет, и причем, возможно, возрастет существенно.
Еще один вопрос. А машины каршеринга, это же машины, которые принадлежат юридическому лицу, то есть используются для работы, тогда, получается, их нельзя?
Ну, да, такси все-таки у нас отдельно выделяется, да, но следующий, наверное, будет вопрос каршеринга, потом мы... скажем, давайте не будут белые автомобили стоять, а потом скажем, что красные автомобили во дворе не место. И потихоньку так мы от автомобиля, видимо, избавимся.
Скажите, Владислав 408 интересуется, вот если, опять же, идти по пути таких запретов, а как контролировать такую парковку?
Да, в том-то и дело, что, ну, нет, контролировать это можно как раз, да, автомобили, такси, они у нас должны быть внесены в специальный реестр, и можно сюда определить, такси это или нет. Вот просто почему именно такси решили выделить, это абсолютно такие же автомобили, это легковые автомобили, это не грузовой какой-то автомобиль, не газель, это обычный легковой автомобиль.
Нет, подождите, а вот смотрите, вот Костя пишет, одну квартиру снимает 5 таксистов, и у них 5 машин, ему это не нравится.
Ну, будет у них 5 личных автомобилей, вам это тоже не будет нравиться, и что дальше теперь?
Не знаю, просто вопрос-ответ. Скажите, на ваш взгляд... перспективы принятия этого предложения высоки?
Ну, я думаю, практически нет. Сейчас уже есть, на самом деле, распоряжение Минтранса, которое запрещает парковку такси, в том числе и коммерческого транспорта во дворах. Но никакого наказания за это нарушение не существует.
И все-таки, когда вы говорите, запрещает парковку такси, а если этот автомобиль, что называется, в свободное от работы в такси время, используется как личный автомобиль, на него запрет распространяется?
Ну, автомобиль такси, внесенный в реестр, он 24 часа в сутки остается автомобилем такси. И здесь, если водитель едет по каким-то собственным нуждам, это все равно автомобиль такси.
А, то есть, получается, по ныне существующим правилам, он действительно, если хочет использовать личный автомобиль, он должен тогда купить второй?
Ну, либо второй, либо там путевой лист выписывать другого вида, да, с... отметка о перевозке собственных нужд, то это будет в любом случае автомобиль такси.
Понял, спасибо.
Закона, это такси
да.
Всегда.
Спасибо. Максим Ядрушов был с нами на прямой связи, он руководитель общественного центра «Автомобилист». Власти почему-то забыли про обязанность сделать просторные парковки для жителей, пишет Макар 565. Макар, вы как-то на несколько лет выезжали из города? Мне кажется, что как раз власти вспомнили про обязанности делать более просторные парковки. Во всяком случае, раньше в московских дворах парковочных мест было явно меньше. Ну, мне так кажется. И во всяком случае, в некоторых регионах, там, где я бывал. Но Макар говорит, я пытаюсь временно парковаться у станции Очакова, там высоченный ЖК с парковкой, и, в общем, не получается. Коммерческий транспорт должен стоять на специальных парковках, пишет 567-й. Руслан тоже. Такси – это пришлые машины, Руслан 54-й. Говорит, они могут быть небезопасны и принадлежать вражеским элементам. Алексей, какое голосование? Согласно действующему законодательству, стоянка коммерческого транспорта во дворах запрещена. Вот, собственно, все. Депутаты Госдумы предлагают запретить длительную стоянку такси во дворах. Далее новости.